хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, с вами «Формула семьи». Сегодня у нас 1 ноября, последний осенний месяц уже начался. Встретила нас снегопадом в Москве, не знаю, как в других городах. Посмотрим потом прогноз погоды. И сегодня у нас вторник, в гостях Юлия Сибилева.
Здравствуйте, рада вас... Хотела сказать, рада вас слышать, но, правда, очень жду ваших вопросов и историй.
Да, будем рады вас слышать, наши слушатели. Тема. Тема у нас сегодня детская. Детская тема, детская игрушка не пустяк. Вот Юля сегодня расскажет, почему важно понимать, зачем ребенку игрушки, какие они должны быть, что с ними делать или не делать, и как вообще ребенок видит этот мир игрушек.
Да, я очень рада, что у меня есть такая площадка, чтобы рассказать вам вот о важности этой темы. И толчком к этой передаче послужил такой разговор, который я в дороге слышала от своих молодых знакомых, которые сами являются мамами, папами, у кого-то уже двое деток, у кого-то еще совсем маленькие. Вот, и история звучала такая. Дочка, уезжая с дачи, очень хотела забрать с собой какую-то игрушку, которая уже, видимо, переходила из рук в руки детских, и подарила ей соседка, подарила Чебурашку. Чебурашка сейчас не самый популярный персонаж, но он такой уютный, мохнатенький, глазастенький, и дети его любят. Вот. И она с ним прожила какое-то время на даче, очень к нему привязалась, но родители, когда собирались, и вот как они об этом рассказывали, они очень любящие, они очень заботливые, они говорили, ну, этот Чебурашка, зачем он в городской квартире, да ну? И просто как-то так они ее отвлекли, забыли, оставили. То есть получается, что забыли лучшего друга этого лета. И я подумала, и ведь это происходит, такие истории, не потому, что кто-то умышленно желает что-то там ребенку, какой-то вред причинить, а просто по умолчанию, потому что таков взгляд взрослых часто на детские игрушки, что это что-то необязательное.
Они даже не предполагают, что можно навредить ребенку, допустим, оставив его любимую игрушку где-то там на даче.
Да, и, в общем, не всегда это так, конечно, и мне могут возразить родители, что игрушек много, если все перевозить с места на место и так далее, это просто не хватит никаких контейнеров и багажников машин. Но мы сейчас поговорим о другом, просто о месте любимой игрушки вот в эмоциональном мире и в духовном мире ребенка. И вот это я вам, как практикующий детский психолог, скажу, очень и очень важная вещь. Ну, для начала расскажу вам историю о том, что игрушка становится любимой совершенно по каким-то неведомым законам эмоциональной такой привязанности, что ли, ребенка. И рассчитать это бывает трудно, какая игрушка станет любимой. И как удается некоторым кукольникам сделать такие игрушки, такие прототипы, которые любят дети, с которыми не хотят расставаться долго-долго. А бывает, что игрушка, она просто чисто утилитарная такая, и одна легко меняется на другую. Например, пока я еще не слышала, чтобы вот Барби при всей распространенности в мире, да, этой игрушки, чтобы она была, ну, совершенно исключительно любимой и незаменимой. Вот какую Барби купили, и вот с ней там 3-4 года девочка прожила. Обычно они там поломались, ручки, ножки, что-то надоело, другая какая-то серия. Клоны. Клоном можно заменить. Игрушку какую-то одухотворенную, которую ребенок уже присвоил, ее заменить нельзя. Вот я вот сегодня про это вам расскажу.
Юлия, скажите, все-таки почему дети так сильно привязываются к каким-то вот игрушкам? Вы сказали, что невозможно, допустим, отследить, какая игрушка станет любимой, но а почему вот такая связь очень важна для ребенка?
Предугадать нельзя, какая станет, но отследить-то, конечно, можно. Я к этому родителей призываю. Просто понимайте, какие игрушки у вашего ребенка любимы. Это может быть кукла, может быть мишка, может какой-то излюбленный конструктор, еще что-то. Для детей такого раннего возраста это предметы, которые, ну, просто пропитаны домом, что ли, с которыми он больше всего соприкасается, которые по фактурам, по каким-то параметрам очень соразмерны самому ребенку. И вот этот вот элемент внешнего мира, который он рано довольно-таки начинает рядом с собой вычленять, как бы из общего вот контекста, если он переходит в какое-то другое пространство, ну, не знаю, там в ясли пошел или, не дай бог, там вместе в больницу с мамой попали, то вот это такая опорная точка, на которой эмоции, чувства ребенка могут успокоиться, сосредоточиться, как-то, ну, домом пахнет рядом, создать какое-то чувство безопасности даже. Это очень важный момент. Приведу такие две короткие истории и предлагаю сейчас слушателям и слушательницам подумать, вспомнить, какая у вас-то в детстве, в дошкольном, была излюбленная игрушка, вот прям вот любимая-любимая. И даже потом, может быть, вы из нее выросли, ну, и, может быть, стеснялись проявлять с ней свои чувства, но вы как-то особенно к ней относились. Вот, пожалуйста, вспомните. Я думаю, практически у каждого такая была. И подумайте, вот что ваш ребенок теперь тоже имеет что-то такое, к чему его душа очень привязана. Вот у нас в доме есть, например, такая семейная игрушка, которая на год старше меня. Это уже полвека этой игрушки, да. Это слон размером, ну, с маленького ребенка, которого подарили моим родителям на свадьбу. Он был когда-то ослепительно белый, в синих таких штанишках бархатных. Потом на первых фотографиях я маленькая, и он ростом прям с меня. Видимо, я его воспринимала как товарища какого-то. Потом каждое последующее поколение детей, ну, время от времени этого слона прятали в кладовках уже за ненадобностью, потом доставали, и каждое новое поколение детей брало его за хобот, и это как-то удобно очень перетаскивать по полу вот так вот за собой. С ним можно обняться, к нему можно прислониться, он уютно пахнет. Конечно, он уже далеко не белоснежный, но, тем не менее, его можно почистить и опять отдавать детям. Вот, и она уже напитана какой-то целой эпохой детских вот этих переживаний. Я не знаю, в чем тут такая эмоциональная вещь, но такие существуют. А другая история, она такая травматичная. Например, у маленького мальчика, которому 2,5 года, у него излюбленная игрушка Мишка. Мишка была. И, ну, это происходило не сейчас, не довольно-таки давно, но тем не менее. И этого Мишку во время карантина просто изъяли вместе с другими игрушками. И взрослые не позаботились о том, чтобы как-то их продезинфицировать и вернуть. Считали, что раз игрушка мягкая, значит, она уже не подлежит ничему, и проще их уничтожить. Эти мягкие игрушки. Вот. И сделали это как-то небрежно на глазах у детей. И вот эта травма, которая всплыла потом уже в рассказе взрослого клиента, вы понимаете, далеко тянутся следы, потому что это был особенный Мишка и особенный какой-то друг, какая-то вот точка безопасности для этого ребенка. И вот это серьезные вещи, потому что вот задумайтесь об этом.
Родители, то есть игрушка может быть настолько важной, что если, допустим, ее потерять по каким-то причинам, это может создать проблему уже в взрослой жизни человека.
Ну, там примешивался еще, конечно, дополнительный контекст, но яркость этого события была для ребенка потрясением. Просто как потеря друга, как разлука долгая. И никто его и не утешал, и никто и не понимал на тот момент, что для него это просто ужасно. Просто взрослые, будьте более бережными вот к таким вещам. И у меня такое вот предложение, так скажем. Вот, я бы очень хотела сейчас услышать от слушателей, может быть, кто-то вспомнил свои первые игрушки или что-то такое наблюдает у своих детей, и чтобы мы могли, оттолкнувшись от истории вопросов, продолжить эту тему.
Друзья, звоните нам 8-800-333-1706, номер прямого эфира, Viber и WhatsApp, +7 977 850 09 96, и также вы можете оставлять сообщения на сайте teos.fm. Вот будем ждать ваших историй. Я могу рассказать, какая у меня была игрушка. Был у меня такой резиновый Буратино с длинным-длинным носом. И вот мама мне рассказывала, что ближе уже к там месяц 8-9 начали резаться зубы. Ну, что вы думаете? Конечно, этот длинный нос исполнил функцию прорезывателя для зубов. Он был изгрызен вдоль и поперек, но на этом я не остановилась. Я брела его постоянно с собой в садик, уже просто там играли. Жаль, я не помню, куда он делся. По-моему, мы то ли кому-то отдали, то ли выкинули. Ну, он уже изжил свое время, я уже в школу на тот момент пошла. Ну, вот такой резиновый Буратино.
Но меня радует эта история, тем, что у Буратино была долгая жизнь, потому что это целая от годовалого младенца и до школы, это целые эпохи, да, в жизни ребенка. И у взрослых вот хватило так-то и мудрости вот идти вслед за вот этой дружбой девочки с Буратино вот этим. Пусть он был неказистый, пусть он был уже какой-то не новый, ну и что? Ребенку он дорог совершенно не этим. И сейчас вот все средства ухода позволяют как-то обновить, привести в порядок, постирать игрушки. В общем-то, ничего страшного не происходит. И пусть он такой, пускай живет сколько надо. Потом уже заметно по ребенку, когда он совсем забывает и охладевает, тогда можно аккуратненько уже это изъять из детского мира и так далее. Но я сейчас хочу добавить немного... Ну, не теории, но таких более обобщенных знаний, да, чем конкретные эпизоды, о которых я говорю. Игрушка, вот взрослые сейчас, услышьте меня, игрушка – это всегда проводник в мир взрослых отношений. Но это проводник через чувства. То есть если ребенок присоединяется своим интересом, своей симпатией, своей любознательностью к игрушке, то он будет ее использовать в играх достаточно там, продолжительно. Он будет вокруг нее строить какой-то свой мир. То есть дети, когда они развернуто играют, они действительно строят целые миры, в которых есть свои какие-то правила, свои задачи, свои отношения и так далее. И сейчас... Мир детства страдает от того, что при всем обилии игрушечных магазинов, новых развлечений, все время дизайнеры, игрушечные мастера, там, педагоги, психологи что-то развивают, что-то хотят. Просто люди, которые хотят на этом интересе заработать. Огромное количество игрушек наводняет мир, но при этом время и место для игры стремительно исчезает. Как это ни парадоксально. То есть ребенок лишен того времени, когда он мог бы всласть наиграться, и особенно наиграться ну, с детьми близкими по возрасту. Как это происходит? Потому что сейчас родители озадачены тем, как очень рано начать развивать ребенка. Все умиляются, что он с планшетом в годик. Ну да, верю, что с планшетом в годик. Да, наши дети будут жить в информационном мире, это 100%. И, конечно, и такие игрушки им тоже нужны. Но нельзя заменить вот эту чувственную реальность, то, что можно потрогать, пощупать, вступить во взаимодействие с другим человеком. Реально, ее заменить цифровыми технологиями невозможно. Одно с другим связано, но пытаясь развить ребенка, родители выводят там разные там развивающие центры, там стараются педагоги в игровой форме все преподнести. Но поймите, свободная игра ребенка – это то, что он выбрал сам, сообразно запросам своей души, своим эмоциям сейчас. А то, куда его привели, там выбрал педагог с учетом возраста, с учетом преподаваемого материала. Бывают гениальные педагоги, психологи, мастера, тренеры, которые просто вот настолько присоединяются к ребенку вот всей душой, к этим играм, что возникает ощущение свободного полета. Но эта уникальность редка. Вот. А, например, детские сады, я сама там довольно долго проработала, и мы понимаем, что мы и хотели бы детям дать играть всласть в течение дня, чтобы они там и отдыхают в игре, они и развиваются, они и общаются. Это просто уникальное явление. Но времени очень мало.
Не успели... А почему? Чем занят день в детском саду?
Ну, в детском саду день очень даже режимно занят всеми важными моментами. Пришли, расположились, немножко утром поиграли. Но это свободная игра, дети пока собираются, там, ну, они такие, в лучшем случае в паре, в тройке, большую игру не развернешь, например. Потом не успели оглянуться, тут уже завтрак, тут уже, перед этим зарядка. Потом они отправились на занятия, потом уже пора на прогулку, и это тоже важно.
На прогулке играют же дети?
На прогулке играют, но там больше такие подвижные, малоподвижные, где-то полазить. Ну, и снега, может, снежную бабу слепить. Ну, в общем, опять, очень зависит от того, захотят ли воспитатели вынести на улицу игровой материал в достаточном объеме. Mm-hmm. И есть ли где с этим расположиться, потому что не все можно делать на снегу, должна быть удобная веранда. Вот. И даже летом очень сильно различаются. Например, на одной площадке воспитатель и помощник воспитателя вытаскивают целый короб или уже стоит там приготовленный. Вот. И дети с удовольствием играют на свежем воздухе, а другие ленятся просто и ничего особо не вытаскивают, потому что это же все нужно потом помыть, убрать, обработать, в порядок привести.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Ну что, все контакты диктор сообщил. Друзья, звоните нам, пишите, какая у вас была любимая детская игрушка, или, может быть, сейчас уже у ваших детей. Опишите свою привязанность к ней. Почему, например, именно она, если вы сейчас там осознаете или понимаете. Ну, а пока я зачитаю данные опроса. У нас, значит, слушателям в социальных сетях был задан вопрос... Насколько важно, чем играет ребенок? И такие варианты ответа. Важно, надо с умом выбирать игрушки. Не очень. У ребенка хватит фантазии из палки и камня сделать игрушки. И совсем не важно, он не понимает. Ну что ж, на последний вариант ответа никто не ответил. И это меня, честно говоря, очень радует. Значит, все-таки родители заботятся о своих детях. И проценты разделились так. 93,8% ответили, что да, важно, надо с умом выбирать игрушки, и всего 6,3% не очень, у ребенка хватит фантазии, и 0,2% вернее, у ребенка хватит фантазии из палки и камня сделать игрушки. Ну, честно говоря, вот первый вариант ответа «важно, надо с умом выбирать игрушки», он, конечно, правильный, но такой, я бы назвала его резиновый. Что значит «с умом выбирать игрушки»? Вот, Юля, объясните.
Ну, в общем, знаете, интересно, что оба ответа правы, в общем-то, когда у ребенка есть желание, и он уже такой, знаете, разыгранный, который свой в мире игры, да, и он может придумать заменители, все когда-то мастерили там чего-то из подручных средств себе, куколок, какие-то там замки и так далее, и так далее. Вот, и в этом функции игры, да, чтобы оторвать от конкретного предмета, от шикарной куклы, например, вот функцию воображения, и применить ее по отношению к другим предметным всяким вещам. Вот. Но первое, там, где родители ответили, что надо выбирать с умом, да, но как бы у родителей, как я наблюдаю, есть несколько таких заходов на покупку игр. Одни выбирают для того, чтобы игрушки были развивающие. И эти родители, они больше ориентированы на то, чтобы или какие-то конструктивные навыки развить, или там речевые, например, там кубики с английскими буквами, или там какие-то лото там и так далее. Они думают о том, чтобы игрушка привела к развитию разных интеллектуальных функций в первую очередь. И они по-своему правы. А другие родители думают, что, ну, ребенок, ему же не должно быть скучно. Нужно, чтобы ему было интересно, интересно играть. И вот, чтобы ему не было скучно, мы ему купим игрушку. Часто по этому поводу ребенок сам выступает и там или очередную машинку требует, или какую-то новую разрекламированную игрушку, или еще что-то такое. Это не хорошо, не плохо. В контексте семьи у родителей есть возможность как-то это отрегулировать сообразно своим там ценностям все. Есть, которые покупают импульсивно. Вот шел, увидел, ого, да, классная игрушка, давайте купим. Купили, принесли, иногда попадают в точку, иногда не попадают. И, честно скажем, ну, взрослые, признайте себе, довольно часто вы, если купили импульсивную игрушку, вы потом можете осознать, что вы ее купили для себя, да, для своего внутреннего ребенка.
Вот. А Юля, а что скажете, если мы выбираем игрушку с ребенком в магазине? Во-первых, разбегаются у него глаза, а во-вторых, начинается вот это: «Мам, купи, купи!» И валяние по полу, рыдание, плач, что нужна именно эта игрушка, хотя ты понимаешь, что вообще-то дома почти такая же лежит, но теперь нужно это. Как вести себя в таком случае с ребенком и понять, что ребенку действительно нужно, а что является вот капризом? Просто каприз.
Ну, смотрите, любое взрослое решение, оно определяется из более широкого контекста. Там, начнем с того, сколько там, вы вообще готовы тратить на пополнение игрушечного царства. Но самое главное – это то, в каких вы отношениях находитесь с миром детской игры. И здесь, смотрите, какая тонкость. Если взрослый в курсе, что ребенок не только там любит машинки и города, но он там строит, у него свои замыслы, у него там развиваются свои сюжеты, он как-то это взрослым проявляет, доверяет, допускает в свою игру, то тогда разговор пойдет по одному руслу, что, ну, дорогой там Петя или Маша, а вот у тебя же в твоем мире уже вот есть вот такое или такое, или когда мы собираемся в магазин, а чем ты хочешь пополнить вообще свой арсенал, или совсем новый, или тебе нужно что-то в продолжении развития темы, да, ну, допустим, он построил гигантскую железную дорогу, но у него не хватает станционного домика, ну, к примеру, да, вот, тогда это все обсуждаемо конструктивно до того, как вы явились в магазин, и тогда вы делаете целевой выход. И идете, ищете, подбираете что-то. Очень многое дети сейчас находят у себя же в планшете, в рекламе, в каких-то приложениях, к Лего, например, какой там следующий модуль и так далее. И они уже могут сформулировать свой запрос. Если речь идет не об этом, да, у вас доступа в этот мир нет, то, скорее всего, вы будете покупать по тому, как ваши эмоциональные отношения сейчас с ребенком складываются, сколько вы ему хотите или не хотите позволить. Вот. И это уже немного другой вопрос. Хорошо бы, чтобы хотя бы вы понимали, зачем вы пойдете в магазин, куда вы именно пойдете. Не надо заходить подряд во все, где там торговые ряды и сплошные игрушки. Все равно это превратится в сплошное такое пятно.
Но центральный детский мир нельзя.
Нет, можно, можно, но смотрите, там же много других интересных вещей, там можно что-то попробовать, там можно чем-то полюбоваться, можно заранее с ребенком, если он уже в таком возрасте от 4 до 6, там до 7 лет, точно поговорить, ну, в сообразно его возрасту, что мы можем только вот на маленькую денежку или на такую-то, или еще там, ну, в общем, какие-то заходы до этого нужно взрослому спрогнозировать. Вот, но иногда у вас бывает такие дни, что а пойдемте как на ярмарку, и вот просто пошикуем, вот и что-нибудь такое докупим. Ну, тогда будьте сами готовы к тому, что ребенок что-то запросит, и если вы приняли вот это намерение для себя, ну и оставайтесь в нем, получите все от этого удовольствие. Единственное ограничение будет бюджет.
У нас есть сообщение, пишет нам Татьяна. «У меня сын 3 лет. У него есть любимая игрушка, машинка. Уже все углы побиты, старые, страшные. Хочу заменить, а он не дает. Что делать?»
Ну, мне кажется, тут так же, как вот в случае с Буратино, о котором говорила Эля. Расширяйте его мир игрушек просто в дополнение к этой машинке, но ее не меняйте. Ну, а что вам-то с того, что у нее уголочки уже не такие, и она выглядит не так? Любимая, она и есть любимая.
Вырастет, ну, знаете, для преодолеет. Родителей тоже же это, например, важно, в каком плане. Допустим, вот у Татьяны этот сын берет машинку куда угодно, да, и в детский садик, и на площадку. И, ну, чисто визуально она смотрит, так у всех нормальные игрушки, такие модные, красивые, новые, а у него вот эта машинка. И не потому, что Татьяна не может позволить себе купить ему новую машинку, а просто потому, что не может вот отнять и заменить на новую.
Хорошо.
Неприятное ощущение.
Да, я вам предлагаю ничего насильственного не делать. Татьяну маму зовут, да?
Да-да-да,
Татьяна. Просто купите в дополнение машинку, которая, по вашему мнению, могла бы понравиться вашему сыну и могла бы понравиться вам. И если вот предположение, которое делает Эля, верно, что просто перед другими уже неудобно,
да,
то когда вы куда-то приходите, есть посторонние взгляды, ну, две машинки выкладывайте, какой ребенок выберет, такой и будет играть. То есть это покажет, что дело не в скупости родителя, а дело в выборе ребенка. Вот и все. И я тут упомянула о том, что детскую игру нужно расширять. И я вот сейчас перейду к следующему тезису, что взрослый, он всегда проводник в мир связи, вот, которые существуют между людьми, предметами. Это про труд, это про то, что одни создают вещи, а другие за них платят, что люди обмениваются чем-то, что то, что создано вот в рукотворном мире, это нужно ценить, что в это вложен уже чей-то труд, чья-то забота, чья-то любовь. И когда взрослый вот так настроен, он может ребенку очень много дать, то есть не путем покупки все новых и новых игрушек, их там 100 штук уже будет, и все машинки или там самолетики, например, а взрослый будет видеть, где нужно еще расширить мир ребенка. Например, мой крестник, он очень много играл вот в паровозике. Была у него такая история, что вот все, только это, только это, только это. Он очень техничный такой вырос мальчик, но в какой-то момент мама, ну, присоединила, естественно, к этому лего, всякие конструктивные вещи такие. Вот. Но при этом хорошо, что в лего там всегда есть человечки разных профессий, они исполняют разные функции. Вот это был переход к тому, что чтобы мальчик начал уже про мир отношений людских, не просто вот конструировал то, что ему было интересно, а он расширил свой диапазон до того, что он начал уже и в игру включать людей, понятно, между ними там какие-то трудовые отношения, там перевозки, погрузки, продажи там, и так далее. Это очень расширяет. А, допустим, вы видите, что дети играют только в куклы или еще во что-то, ну, добавьте туда чего-то конструктивного, конструктор, и свяжите эти вещи между собой.
У нас есть еще одно сообщение, пишет нам Юля. Это вот, наверное, в поддержку сообщения Татьяны. Это же так хорошо, что у ребенка любимая машинка. Это же как друг для малыша.
Да, вот интересно, да? Может выбрать динозаврика, может выбрать мишку, может кого и что угодно. Иногда совершенно, с нашей точки зрения, нелогичную вещь. Но и вот меня радует, вот, Эля, честно, что мамы вот об этом пишут, и вот за этим стоит уважение. Вот уважение, что у ребенка вот так. И вопрос, а могу ли я там вмешаться, а стоит ли, а может быть просто этому порадоваться. Вот это меня очень радует, это вот как раз то, что я и хочу донести до всего мира. Уважайте детскую игрушку.
Да, потому что многие родители, ну, им все равно, то есть они решают за ребенка, надо вот это заменить. Из этого ты, допустим, уже вырос, взяли, отдали, выкинули, не понимая важности для ребенка вот этого всего целого мира.
Да, и вот знаете, еще тоже недавно встречалась с родителями, такой был родительский клуб, обсуждали там про порядок, про, опять же, обмен игрушками и так далее, про то, а как быть, вот ребенок разыгрался, а пора уже нам, их несколько детей в семье, уже все собрались идти гулять там и так далее. То есть вот про границы, вот где вот призывать ребенка оставить эту игру и так далее. Вот смотрите, что для ребенка сложно. Он погрузился в игру, а его вдруг раз и без предупреждения оттуда вынули. Он начинает просто, ну, протестовать, там, скандалить. Если он тихо потупился и пошел, то радости он, может быть, и не испытывает от этой прогулки. Поэтому вот родителю или взрослому, который вот понимает, что там идет игра, и что все равно ее вот нужно будет, ну, прервать, потому что вот режимный момент подоспел, что, как говорится. Он может его предупредить, сказать: а, ну я вижу, ты тут вот уже все построил, у тебя тут в магазине идет торговля, ну еще вот парочку шагов там сделай, вот поиграй, а через 10 минут вот тогда там, ну, не знаю, таймер прозвенит, или я тебе скажу, нам уже пора будет одеваться. Ты можешь на время это оставить, и потом, когда мы погуляем, ты вернешься и можешь продолжить же этот сюжет. Ну, договориться как-то, да, тогда это получается плавные переходы. Но сложность в том, что если родители с младенчества не поставили границы для вот этого распространения детского мира, и он распространился и на кухню, и на гостиную, везде игрушки, все где ни попадя, это тоже не полезно, это не такая вседозволенность вместо свободы. Поэтому я призываю, чтобы у ребенка было какое-то игровое место, которое, даже если он вот уйдет, оставит этот свой мир, никому это не помешало. Пусть это квадратный метр под столом, в его палаточке детской, еще где-то, но чтобы он был неприкосновенный, а остальное общая территория.
Шутки шутками, но мы иногда с мужем обсуждаем, что когда у нас будет ребенок, мы сделаем ему такой небольшой, вот сейчас не поймите неправильно, мы так в шутку называем это загон, ставятся такие из сеточки, небольшие заборчики с надувными такими бревнышками. И внутри этого пространства, оно небольшое, где-то 2 квадратных метра. Ну, кто-то может и 10 сделать. Ребенок находится, играет. Вот даже этот забор небольшой, невысокий, сантиметров 20. Это позволяет ребенку видеть вот его границы, где он играет. И там игрушки могут лежать хоть вверх тормашками. Это место ребенка, где он сам считает, что ему делать.
Ну, про границы, которые видны маленькому ребенку, я прям приветствую эту мысль. Он может свободно туда зайти и выйти. И самое главное, смотрите, во всем нужна мера. С одной стороны, мы должны уважать границы ребенка, границы его игрового мира. С другой стороны, ребенок должен вырасти в уважении к границам нашего взрослого мира. Что там, где мама готовит, ходит что-то около плиты, около мойки, не должно быть под ногами ни игрушек, ни машинок, ничего, потому что это уже небезопасно, и, или машинка пострадает, или мама. Вот. Поэтому все это очень даже такая благая идея. Вот про хаос только я не уверена, что пока маленький, ну, может быть, вот тут есть еще такой момент. Может быть, вы помните, что были такие супруги Никитины, которые целую такую империю развивающих игр создали. И они сейчас переиздаются, практикуются, очень хорошо идут, они и развивающие, они всякие разные. Но поскольку детей у них много было, 7, если я не ошибаюсь, и разного возраста, то понятно, вот хаос превратился бы просто во вселенский хаос. Угу. Вот, поэтому у них есть определенные, были, и они это описали, такие ограничения, и они вот говорят, что не надо перенасыщать мир ребенка, вот его вот визуальное поле хотя бы, там огромным количеством разных игр и игрушек. Важно, чтобы у него был выбор, важно, чтобы у него были предпочтения, важно, чтобы уважали его какую-то игровую логику. Но то, что сейчас не актуально, можно убирать на антресоли. Или вот играл, присытился. Любой игрой можно и игрушкой присытиться. Ну хорошо, пока уберите ее на антресоли в кладовку, потом вдруг можно вспомнить, она будет как новая. Ну, то есть восприниматься как новая, да? И можно к ней вернуться, особенно если это игра какая-то. Вот в коробочке, например.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Друзья, напоминаю вам, сегодня у нас в гостях Юлия Сибилева. Мы сегодня говорим о детях, а точнее о детских игрушках. Тема звучит «Детская игрушка не пустяк». Звоните нам по номеру прямого эфира и также можете писать на teos.fm сообщение и вайбер ватсап плюс 7 977 850 09 96. А вопрос, который мы вам задали: какие любимые игрушки были у вас или у ваших детей? Какие отношения вы с ними выстраивали? Считаете ли вы вообще, что это важно? Будем ждать ваших ответов. Юлия, вот у меня вопрос родился во время заставочки. Есть настольные игры, причем настольные игры совершенно разного возраста, даже 0+. То есть, ну, правда, я немножко не представляю, как младенец 3 месяца будет в это играть, но неважно. Допустим, от года. Как вы относитесь к настольным играм, и стоит ли уделять больше времени, чем обычным игрушкам, или нет? То есть, как соотносить время, когда ребенок играет, вот с настольными играми?
Я-то хорошо отношусь к настольным играм и скажу, что это тоже замечательное средство для того, чтобы дети, как правило, несколько человек играли, они тоже вступали в коммуникацию по определенным правилам, там есть свой интерес, свое развитие в этих играх. Я очень ценю вот те же игры Никитина, игры Воскобовича, это очень-очень сильные такие развивающие системы. И, ну, как сказать, это равноправное такое занятие во всем остальном детском игровом пространстве. То есть ребенку нужны и настольные, когда есть с кем поиграть, и как-то там свой интерес поддержать, и попутно он узнает много нового. Это сюжетно-ролевые игры, это обязательно, потому что, играя со сверстниками, вот родители, услышьте меня сейчас, вы очень хотите, чтобы у вашего ребенка был социальный успех, когда он вырастет. И вот лучшее средство для развития вот социальных навыков – это именно сюжетно-ролевая игра. Ее нужно прямо-таки культивировать и помогать детям вот в это погружаться. Вот. И есть спортивные игры, есть всякие развлечения, есть театрализованные игры. То есть это большой-большой диапазон. И, в общем, всему этому можно уделять время, ориентируясь на вашу какую-то воспитательскую логику и на интересы детей. Но я бы сейчас хотела, знаете, поговорить, вот думаю, зададут сейчас родители такой вопрос или нет. И я уже его предусмотрела, думаю, скажу все-таки, потому что тема острая, однозначного ответа нету, как с этим дома обращаться. Это, а что делать? Вот хорошо, когда ребенок сидит там тихо себе играет. Вот он играет и играет, у него там свой мир. Важно, чтобы он из этого мира иногда выныривал в реальности. Тут одна история. А другая, когда игра агрессивные. Вот просто все крушится, все ломается, кидается и так далее. То есть и то ли ребенок очень такой энергичный, иногда детям просто тесно в каком-то пространстве. Или они прям с агрессивными выкриками, там, с саблями, шашками наголо, там, и так далее. Вот. Запретить эти игры совсем вы не можете, потому что каким-то образом ребенок проявляет себя. Но ввести их в границы, в русло какое-то и правило вполне возможно. И если какие-то игры, вот родители, ориентируйтесь тоже на свои чувства мамы, например. Если вас что-то шокирует, если вы прям вот ощущаете свое какое-то переживание внутри, прям острое по поводу того, что ребенок вот очень зло там выглядит, или он очень прям уже не может остановиться там в чем-то, проанализируйте, ведь не игрушки же виноваты. Игрушки, они нейтральные. Саблей можно защищать, а можно колотить своего противника, например. Значит, что-то в жизни происходит такое, с чем нужно разбираться. Или такие примеры перед глазами, или такие особенности самого ребенка, состояния. С ним особая тщательная работа должна проводиться. В общем, нужно искать, откуда это приходит.
Какие рекомендации можно дать родителям, как правильно выбирать игрушки? Собственно, мы приближаемся уже к этому блоку.
Угу. Ну, часть из них я уже озвучила. Я говорила уже о том, что нужно наблюдать и за своим ребенком, спрашивать, присоединяться к игре. Тогда вы будете держать руку на пульсе, то есть вы узнаете, прям почувствуете, какие его занятия, какие его игрушки любимые, с которыми у него особые отношения. То, что не актуально для ребенка, то, что он легко соглашается погрузить в коробочку и лишнее убрать там в чулан на антресоли куда-то еще, ну и так и делайте. Иногда, если он вдруг заскучал, можете сказать: а давай посмотрим, может быть, там какой-то твой друг сидит в коробке и хочет уже выйти с тобой поиграть, какая-то твоя любимая игрушка. Можно это сделать. С играми развивающими, настольными, тоже так же предлагается поступать, что поиграли дети, наигрались, все, она теперь уже где-то лежит, уже как-то она там небрежно там где-то отложена. Вот, тоже можно на время это убирать. Вообще я хочу подчеркнуть такую мысль, что к игрушкам все-таки нужно относиться бережно. И вот когда я говорю, что взрослый – это проводник в мир большой через игрушку, как раз то, как ребенок относится к игрушкам своим, то есть может ли он быть с ним более заботливым, бережным, там, не рвать их немедленно, там, в общем, как-то довольно долго, что у него игрушки живут, это его отношение к миру в целом. Вот просто посмотрите, это еще как индикатор такой. Что еще хочу сказать? Хотя бы один квадратный метр вот неприкосновенной территории игры, пожалуйста, организуйте своему ребенку. И когда возникает искушение разлучить ребенка с игрушкой, вспомните, что это его друг и помощник. Или свою детскую игрушку вспомните, это послужит противоядием. Хочу еще вот о чем сказать. Я думаю, время позволяет. Я хочу сказать о целительной силе игрушки, о том, что это очень и очень исцеляющее средство, когда ребенок заболел. И не дай бог, это какое-то заболевание, которое привело его в больницу. Это очень трудное испытание, потому что это больно, это страшно, это непривычно, неприятно. Весь контекст другой, не домашний. Поэтому, когда вы собираетесь с ребенком в такое место, позаботьтесь о том, чтобы было что-то такое, с чем он сможет. Вот пусть у него будет вот только, ну, столешница тумбочки, может быть, или в его кроватке, но будет игровое какое-то пространство, маленькие такие походные предметики можно, да, там какие-то купить, маленькие машинки.
Это вот несмотря на то, что в больницах есть игрушки.
Вот теперь в больницах есть игрушки. Вопрос только, в любой ли момент к ним пускают детей, вот это остается открытым, угу, тоже в зависимости от персонала и от их установок. И сейчас я как раз вот обращаюсь, наверное, к медицинским работникам. Если есть в таких больницах, вот, где дети подолгу, есть воспитатели, возможно, приходят волонтеры. Вот, дайте детям дышать игрой каждый день. Пусть по чуть-чуть, пусть ему процедуры не позволяют, пусть что-то, ну, 15-20 минут, ну, что-то. Это вот, это очень сильная поддержка для ребенка, который страдает. Как бы вам ни казалось, что он стоически переносит это испытание. И вот в детстве я лежала в такой больнице, где, в общем, делали операции, гипсовали ноги детям, да? И что делали дети? Вот у нас куклы, мы играли в сласть, там это правда было. из зубного порошка. Это было очень популярное, заказываемое родителям средство. И воды, и бинтика делали гипсы этим куклам.
Ого.
Да, а самые смелые еще рисовали швы на ногах, прям шариковой ручкой. И родители нас не ругали, потому что через это вот мы как-то проживали, переживали, отпускали свое собственное какое-то страдание, переживание, уже все не так страшно. Вот. Поэтому просто будьте к этому тоже очень внимательны. Что я хочу сказать в этой связи? Вообще, если вы знаете, что вам предстоит какое-то изменение жизненное, допустим, вы отправляетесь в дальнюю дорогу, в путешествие, например, на отдых, или же вы переезжаете, в принципе, или вам нужно, я не знаю, что-то происходит такое, что, ну, не знаю, там, не дай бог, конечно, родители разъезжаются, и вот родители, и ребенок тоже меняет место жительства, еще это осложнено всем. Пожалуйста, заботьтесь об вот этой игровой стороне его жизни с таким же тщанием, как вы каждый день думаете, что он будет есть, что он будет пить, где он будет и как он будет спать. Вот это такая же насущная необходимость, как минимум для ребенка до 7 лет. Но скажу про детей и постарше. Им тоже нужна игра. Они играют по-другому, уже более потаенно. Им иногда бывает неловко, когда их там застают, что они там старую куклу, там девочка опять там качает или прижимает к себе или разговаривать с ней, или мальчик там достал то, что уже, казалось бы, он из чего-то вырос. Будьте очень тактичны, не надо это подчеркивать, вот что ты как маленький, давай уже все отдадим. Вот сколько нужно, столько будет играть. И в трудные минуты будет возвращаться и играть снова и снова. И даже и в 15, и в 25 лет. Сейчас и взрослые наконец-то разрешили играть себе. Ну, это тоже сейчас такое распространенное явление. И сейчас то, что раньше бы считалось пустяком, теперь считается уважаемым хобби. Собирать кукол или делать кукол, или еще что-то такое, да. Вот, это тоже важный момент, потому что внутренний ребенок в нас, вот этот изначальный, такой яркий, чувствующий, творческий, он уже ограничен рамками взрослого контекста, у него столько всяких обязанностей и так далее. Но игра – это территория свободы, и наш внутренний ребенок тоже хочет получить свою порцию игры.
Я не зря спросила про настольные игры, потому что у нас в семье это любимый вид игр, в принципе, в нашей компании друзей. У нас практически ничто не обходится без настольных игр. И их сейчас такое количество, на разный вкус, на разный возраст. Друзей, не пренебрегайте. Это замечательный способ сплотиться командой, лучше узнать друг друга. Особенно я отметила, когда в нашей компании, допустим, друзей появляется какой-то новый персонаж, если мы в этот момент играем, и он вклинивается в игру, то в конце игры ты его воспринимаешь уже, в принципе, как своего, хотя ты познакомился с ним час назад. Так, я смотрю, что у нас есть звоночек. Угу. Так, сейчас. Алло, слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Валентина Ивановна. Я присоединяюсь к вашей теме, мне хочется вот поделиться. Угу. Вот сама я многодетная мама, у нас трое детей, сейчас уже, они уже взрослые, два внука уже в армии, и вот третий скоро пойдет в армию. Два возвращаются внука, а третий уже на очереди идет.
Угу.
И шесть, и, значит, хочу сказать, ну, вот эти внуки, и три внучки, и слава Господу, что Господь нас благословляет, семья верующая. И я хочу сказать, как вот у нас проходили, вот детишки тоже между собой спорили, и как я с ними обращалась.
Угу.
Значит, 4 годика, 2 годика, 2 мальчика, и вот, значит, старший стал наблюдать, что я всю любовь стала, значит, ну, я сама как мама догадалась, что больше стала проливать как-то больше любви. Но он маленький, и какой-то вот такой птихий. Старший сын, он у меня такой, знаете, энергичный. И вот однажды они стали играть. У старшего сына машинки и у второго машинки. Я готовлю на кухне. И вдруг прибегает второй, Андрюша прибегает и говорит: мама, говорит, он мне, говорит, машинки, говорит, забрал. Ни одной машинки. Я прихожу, смотрю, у меня старший, значит, ребеночек, сынок сидит, играет, и вот как завхоз, вот самый, что-то говорит между собой. А я говорю: Андрюша, пускай играет. Я говорю: пускай играет, не трожь его. Я говорю: а ты возьми куколки, давай у Олечки возьмем, у меня дочка третья. Я говорю: давай возьмем куколки и играй, понимаешь? Как будто ты врач, к тебе пришли на прием. Вот, я говорю: возьми куколку, я играю. А он увидел, Павлуша, что тихо, что он у него не отбирает машинки, пришел и стал куколки у него забирать. Забрал все куклы, приходит Андрей весь изак, он говорит, мама, говорит, он мне даже куколки, говорит, забрал. А я говорю, Андрюшенька, я говорю, пойдем разбираться, приходим, хорошо, что вот сердце-то у нас, Божие сердце. Я говорю, Паша, что ты наделал? Я говорю, нельзя так, сынок. Я говорю, тебе и машины, как детский мир. И машины, и куклы. Я говорю, поделись, пожалуйста. Дай нам, пожалуйста, хоть одну игрушечку. Поцеловала я его, обняла. Я говорю, вы мне так дороги, я вас так люблю. И он прижался ко мне. И вы понимаете, посмотрел на меня и говорит, берите все. Вы представляете?
Да.
Вот я просто, это, по-моему, еще зависит, нас Господь проверяет, как мы будем бить детей. Подход еще, много значит мудрость. Материнская. Я говорю, нам все очень дороги, дорогие мои.
Спасибо.
А потом графиком, а когда они уже стали чуть-чуть уже на год постарше, я говорю, вот вы мои дорогие, вот я вам ставлю график, будете сами убирать свои комнаты будете убирать, полы заметать, игрушки будете за собой, значит, убирать, и будете каждый сдавать, по очереди будете убирать, и будете друг другу сдавать. Буду ставить вам отметки, а в конце уже, в субботу, мы будем уже подводить итоги и будем давать вам сюрпризы. И если вы будете хорошо вести, мы вас возьмем тогда в зоопарк, возьмем в парк имени Горького. Мы их, значит, на карусели, там специально такие карусели детские, на лодочке, колесо обозрения. И они были в восторге.
Целая система, да.
Вы знаете, им так понравилось. И вот когда я график этот все нарисовала, красиво все, говорю, сегодня, Паша, твоя, вот у тебя щеточка, совочек, убирай все. Он убрал. Мама, поставь мне отметку, я ему ставлю 5. Он сдает. Он говорит, вот, Андрюша, я убрал. Говорит, теперь твоя, говорит, завтра ты убираешь. А Андрюша там что-то там, какой-то сам фантик оставил от конфетки. А Оля приходит, говорит, я не приму, говорит, у тебя там бумажки. И стали они между собой ссориться. Оля и Андрюша говорит, мама, говорит, он вот Андрюша говорит, чтобы я еще... Андрюша сказал, чтобы еще вот раз убирать. Ну что это такое? Я говорю, деточки, разбирайтесь. Я вам поставлю 5, если будет все чисто. И они убрали, друг другу стали помогать. Говорит, ты убирай, чтобы нам в зоопарк пойти. И стали друг другу помогать.
Ой, Валентина Ивановна, да. спасибо огромное.
Спасибо. Вы понимаете?
Да. Спасибо.
Спасибо.
Угу. Вот,
ну, история замечательная.
Валентина Ивановна вот рассказала и показала нам вот действительно, что все зависит от отношений. То есть все рекомендации, все, что могут сказать эксперты, специалисты, это только маленькие-маленькие какие-то зернышки, но на какую почву они упадут. И когда такие добрые и любящие отношения, дети слышат взрослого, они принимают правила, они могут вот идти за своим сердцем, поделиться, да, там, изменить свое поведение, потому что... Все это очень важно, и спасибо, Валентина Ивановна, вот за то, что вы рассказали так развернуто свою историю, потому что я-то хотела подчеркнуть как раз вот этот момент. Отношения – это все, они определяют, что дети слышат, как они вас воспринимают, и становится ли тема игры и игрушки для вас объединяющей и выводящей ребенка в мир таких отношений добрых, позитивных, заботящихся друг о друге и так далее. Но вот если у меня еще есть минутка для рекомендаций.
Да, у нас есть еще 2 минутки, угу. Как раз можно дать рекомендации и уже резюмировать эфир.
Да, я хотела бы сказать вот о чем. Вот зная о любимых игрушках и понимая, что дети соприкасаются с братьями и сестрами, с приходящими детьми, они входят в какие-то детские сообщества. Вот будьте внимательны к тому, когда вы устанавливаете правила про обмен игрушек, про то, как детям играть вместе. Не делайте тоже ничего насильственного, отнеситесь с уважением. Вы можете показывать пример, вы говорите, что хорошо играть вместе, это просто увеличивает все ресурсы и добавляет очень много добра и позитива в эту жизнь. Вот. Но смотрите, к чему ребенок готов, чему нет, потому что то, что вы вынудили его сделать, оно добра не принесет. А вот то, к чему он созрел и вами подведен, вот то даст добрые плоды и добрые всходы сначала, потом добрые плоды. Ну и что я могу сказать, играйте сами, играйте с удовольствием, играйте со своими детьми, можете познакомить ребенка со своими любимыми играми, когда придет время, ну, понимая его возраст. И очень рекомендую вот почитать таких авторов и приобрести даже, может быть, такие игры, как «Игры Никитина», «Игры Воскобовича». Там много открытий вы можете сделать вместе с детьми, и там же прочитать много мудрых подсказок таких педагогических, как со всем этим обращаться, особенно когда детей в вашем доме играет много. И это такое счастье.
Это целая команда. Ну что, у нас остается минутка. Юлия, давайте мы резюмируем эфир. Можете кратко перечислить, собственно, что родителям делать и как с ребенком обращаться?
Ну, я надеюсь, что сегодня стало понятнее, что и игра детская требует серьезного отношения взрослого, и не только серьезного, но и очень-очень любящего, очень уважительного, потому что мы про любовь, мы говорим часто про любовь к детям, а про уважение меньше. Вот. И понимая, что игрушка – это проводник в мир взрослых дел и отношений, что это его учитель ребенка, что игрушка – это еще способ построить отношения со сверстниками, другими людьми в мире. Вот. Относитесь к этому с пониманием, и я думаю, что вы найдете мудрые решения, как те мамы и бабушка уже, которые обратились в наш эфир сегодня. Спасибо вам огромное за это.
С вами была «Формула семьи». Услышимся уже скоро, в четверг из Москвы будет вещание. Счастливо, играйте. До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».